научной рубрике нашей программы мы завершаем рассказ о доказательстве гипотезы Пуанкаре, выполненном российским математиком Григорием Перельманом. Последним его коллег из Санкт-Петербурга Григорий перестал заниматься наукой. Однако, по мнению члена-корреспондента Российской академии наук, главного научного сотрудника Математического института Стеклова Виктора Бухштабера, в математике такое явление не редкость. Известно немало случаев, когда ученые, достигшие серьезных результатов, прекращают свои исследования. Об этом с Виктором Бухштабером беседует Ольга Орлова.
Виктор Матвеевич, а что говорят коллеги по поводу ухода из математики Григория Перельмана?
Знаете, сколько ему лет? 66-го года рождения. Ему за 40 уже. И поэтому можно привести много примеров крупнейших математиков, которые сделали прекраснейшие результаты, но в 40 лет ушли из математики. В этом смысле не надо к этому относиться как к трагедии. Вот есть уникальный человек, Израиль Моисеевич Гельфанд. Я делал доклад на его семинаре в 2002 году в Ратгерсе. Меня поразило, как он живо воспринимал новые идеи. Ему в то время уже было 89 лет.
В прошлом году ушедший.
Но я хочу подтвердить, что он удивительно был восприимчив к самому, и он предлагал новые идеи, которые будут развиваться. В то же время есть замечательные математики, которые свои звездные результаты получили до 40 лет. Почему надо считать это трагедией, что он ушел из математики? Ему за 40. Вполне вероятно, что у него есть потенциал, который потом будет реализовываться. Но, опять-таки, возвращаемся к Андрею Николаевичу Колмогорову. В свое время Андрей Николаевич поставил себе эту задачу. Будет 60 лет, уйду из математики и стану бакенщиком. Это классическая история. Буду, значит, бакены зажигать на Волге. Но в этот момент, когда он пришел, его осенили новые идеи о сложности, теория сложности. Я помню его доклад на Московском математическом обществе, где он, как молодой человек, рассказывал о новых идеях. И он вернулся в математику, потому что у него возникли совсем другие идеи. Он стал развивать теорию сложности, подхватили его ученики. Пожалуйста, это вот пример. Но у него были точные идеи. Вот 150, я уйду из математики. Не надо к этому трагически относиться.
Подводя итог рассказу о Перельмане, как вы оцениваете ситуацию как частную историю, завязанную на психологии вот конкретного человека? Или в ней есть нечто симптоматичное, на что стоило бы обратить внимание? Или вот это индивидуальная история гения в науке?
Я считаю, что это индивидуальная. Ну вот человек таков, он себя проявил, он вошел в историю науки, не только математики, в историю науки. От этого он не откажется никогда, он в истории. Но дальше надо дать ему жить его жизнью. Я не вижу в этом никакой трагедии.
Если отвлечься от частной истории Григория Перельмана и поговорить о положении молодого ученого сегодня в России и в Европе. Вы 8 лет были членом исполнительного комитета Европейского математического общества, и вы включены в мировые процессы. Понимаете, как сейчас обстоит дело с математикой в Европе, и в Америке, и в России. Преподаете в Московском государственном университете. Вы бы, например, вот если бы вы сейчас были молодым математиком, вы бы где предпочли стартовать?
Мы обычно так не можем выбрать свою судьбу, но если говорить, если бы меня спросили совет, то даже вот сейчас, при всем при том, я бы советовал начинать математическую жизнь в России. Уже не говоря о наших глубоких корнях и о наших традициях, вот такое понятие, как математическая школа, это же наше русское понятие, сказать, что на что он способен и так далее. Я считаю себя типичным представителем российской математической школы, и это понятие специальное. Вот мы можем сейчас говорить о российской математической школе в мировом плане, потому что человек может работать и в других странах, но он все равно представитель. И вот там самое главное, просто подчеркнуть, мне очень повезло, что я представитель школы Сергея Петровича Новикова, и понятие школы – это вот наше понятие. Если вот вам, скажем так, повезло, если вы свой потенциал реализовали в рамках школы, это совсем не то, если вот вам приходится пробиваться в одиночке, как на Западе и так далее. Вот понятие...
А в чем разница?
Хотите пример?
Да, хочу.
Пример. Совсем свежий пример. Вот я недавно был в Манчестере, и я стал рассказывать, что вот мне очень повезло, что когда я был студентом, потом аспирантом, Московский университет был абсолютно уникальным. Не было ни одной точки земного шара, где могла быть такая концентрация математики, и вот человек, который был готов заниматься, мог ее реализовать. И стал называть семинар Гельфанда, семинар Новикова, семинар Манина. И вдруг меня, вот мой коллега, мой друг, известный английский математик, Наджи перебил. Странно. Вот я когда был аспирантом, в те же годы был мой ровесник, я был учеником, значит, знаменитого математика Адамса. В это время был математик Барретт. Мы никогда не говорили семинар Адамса, Барретта. Мы говорили семинар по топологии. Понимаете, вот это понятие школы, где, если вам повезло, вы нашли своего руководителя индивидуального, не вообще руководителя в топологии. Вот я хотел, чтобы вот молодые...
А скажите, психологически это можно сравнить? Одно дело, когда человек воспитывался, скажем, в большой семье, а другое дело, когда он вот пробивался в жизни в одиночку, и у него за плечами силы семьи, которые его поддерживают, не было. Вот разница.
Это
можно
правильно.
Так описать?
Не надо забывать, опять возвращаясь к Перельману, очень много зависит от психологии. психологии. Конечно же, если вам повезло, вы воспитались в семье, то у вас есть связь поколений, у вас есть видение не только прошлого, но и будущего, которое...
То есть вы... Ну и чувство защищенности. Вот больше всего, что дает семья в настоящем, в хорошем смысле, вот что дает настоящая дружная семья, это то, что ты чувствуешь, что тебе не страшно в этом мире.
Ну, вы знаете, при этом большая ответственность. Вы должны все время доказывать, что вы достойны этой семьи. Понимаете, это не мафия, когда вот ты из-за того, что ты член семьи, мы тебя будем защищать. Нет, в научном мире так не бывает. Вы член семьи, но вы должны быть достойны этой семьи. Это очень важно. Понимать, что это большая ответственность. Потому что это не только честь, но это большая ответственность быть членом научной школы. И надо об этом помнить и все время это доказывать. Потому что я мог бы еще один такой пример привести. Как-то много лет назад я тоже был с визитом хорошего математика Цишинга, и это был в Бохуме. Вот он мне говорил, чем отличие, он знал и нашу ситуацию. И там он говорит так, что если я вырастил у себя хорошего ученика, я в принципе не могу его оставить рядом с собой. Он должен уехать на стороне доказать, что он жизнеспособен как ученый, и потом пусть подает на общих основаниях, если у нас появится свободное место.
Да, эта система в Германии известна, когда разрушили немецкие школы, чтобы была мобильность в немецкой науке, это была знаменитая реформа.
И мы знаем, чем это кончилось, потому что, в общем, в Германии, это не только в Германии, такая же проблема и в Великобритании, такая же проблема и в Америке.
Так вроде неплохо.
Что неплохо?
В смысле, вы говорите, мы знаем, чем это кончилось, но все-таки, тем не менее, математики-то и в Америку, и в Великобританию, в Германию уезжают. Значит, не такая это плохая система, это мобильная. Нет, она себя не дискредитировала полностью.
Когда мы говорим, что уезжает, надо помнить, куда уезжает. Если человек уезжает преподавать в университет, да, особенно если он молодой, это тяжелый крест. Там очень большая нагрузка. Фактически времени заниматься наукой, если он в университете, например, практически нет. Есть несколько таких звездных мест, типа вот Принстона, там, MIT, где можно, но туда же попадает только единицы. Поэтому молодому, чтобы начать...
Собственно, научную работу, карьеру.
Да, вы понимаете, значит, он должен получить результат, который сразу его поставит над своими сверстниками, потому что жесткая конкурсная система. Если в каком-то университете появляется место, то всегда же на нее объявляется не просто конкурс, там 30-40 претендентов, да потом еще надо попасть в короткий лист, чтобы тебя пригласили и поговорили, а только иногда можно и в короткий лист не попасть. Так что джоб-хантинг это для молодых математиков это очень тяжелая вещь. Я видел, ну вот только совсем недавно я вот тоже столкнулся, той же самой в Великобритании, когда я встретил молодого математика, который явно подавал надежды, и я видел, что у него большой потенциал. Вот он ко мне пришел и сказал, я решил уйти из математики, потому что я, говорит, понял, что я не наберу темпа, чтобы стать. И, ну и дальше он уходит в бизнес, в этом ничего плохого нет, уходит в программирование. Так что давайте говорить так, молодым это тяжело.
Вы хотите сказать, что им везде тяжело?
Да, 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 молодым везде тяжело. Но те замечательные, молодые, талантливые, которые потенциально готовы стать математиками, крупными математиками, им нужен старт. И вот изначально старт – это значит получить вот ту задачу, на которой он докажет свой потенциал. Идеально, конечно, что если у тебя есть такой учитель, как Колмогоров, который тебе предложит направление, ты в нем будешь двигаться. А если нет такого учителя, как быть? То есть я хочу сказать, что на Западе молодые занимают хорошие позиции, получают возможность заниматься наукой, если они уже стартовали. Вот старт. Старт – это очень тяжело. И я думаю, вот на моем личном опыте, стартовать в науке в России – когда я говорю про Россию, извините, я сейчас в данный момент имею близкий мне Московский университет, я знаю, какая ситуация в Ленинградском университете, я не буду говорить про другие, но стартовать не проще, потому что человек должен иметь потенциал.
Эффективнее, вы
да.
хотите сказать?
А вот чтобы реализовать потенциал, вот он оказывается...
А вы знаете, я вот недавно беседовала с одним студентом мехмата, второкурсником, очень талантливый молодой человек, который сам о себе, даже будучи на втором курсе, говорит, вы знаете, я по природе своей геометр. И мне кажется, это великое ощущение, если человек на втором курсе может так о себе сказать, без похвалы, без хвастовства, а как осознание себя. И при этом он уже учит немецкий язык и банковскую систему в Германии. Я спросила его, почему. Он говорит, вы знаете, я хочу иметь семью, но я понимаю, что я ее не прокормлю, будучи математиком молодым, ни в России, ни в Германии. А вот банковская система там устроена хорошо, и я думаю, что я буду заниматься там финансами.
Вот давайте посмотрим на наши реалии. Вот у нас есть премия Мёбиуса. У нас есть премия Делиния была сейчас.
Вы говорите, у нас есть, это имеется в виду
в России.
В России.
Да, Конечно.
Премия Мёбиуса для молодых математиков, для аспирантов, студентов, да. Старших курсов, да?
Да, вот если вы кандидат, то можете претендовать на премию Беллини или фонда «Династия». Вот сейчас вот совсем есть совершенно замечательная тоже премия, которую организовал Саша Кузнецов. Что дает получение этой премии? Во-первых, это честный конкурс. Человек, который получил результат, он подает заявку, выставляет свои результаты на конкурс. Если он побеждает, он получает, во-первых, это признание, раз. Во-вторых, он самоутверждается. И в-третьих, все-таки это, конечно, не очень большие деньги, но это те деньги, которые позволяют ему продолжать интенсивно заниматься наукой. У нас есть гранты Российского фонда. Там есть специальные гранты, которые помогают молодым поехать, скажем, за границу, поучаствовать в конференции, доложиться о своих результатах. То есть вопрос заключается в том, конечно, больших денег в банковском смысле вы не заработаете, но сейчас большую помощь вот оказывает есть система. Вот эта система грантов, которая это вот как раз, ну вот стало относительно недавно у нас, но система грантов, которая позволяет, с одной стороны, утверждаться молодым, не только молодым, конечно, в данном случае я говорю про помощь молодых. Это очень важно. И этому, кстати, способствует те же самые премии Европейского общества и даже премии Филдса. Посмотрите, как у нас стал Андрей Куньков, вот мы с ним брали интервью. После этого Андрей прочел прекрасные курсы лекций в разных странах, его наука стала заметной.
Популярной.
Да. И вот есть такая новая премия Абеля, про которую вы упомянули, что премия, которую получил Миша Гом.
Очень почетная премия,
новая почетная. Премия. Но как она утверждалась, очень интересно. Там тоже есть положение об этой премии. Если вы посмотрите, что вы увидите. Там не только премия для поощрения лауреата, есть фонд для организации мероприятий, которые могли привлечь в математику молодых людей. Это заложено в положении об этой
по
премии.
По уставу, да, премия?
Да, 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 да. Сейчас много других, конечно, премий. Это не значит, что их легко получать. Это, конечно, конкурс. Но это дает возможность. Молодой человек стартовал в математике и реализовал свой потенциал. Он должен найти задачу. И вот если эту задачу он нашел, решил, то он сразу становится, как у нас говорят, конкурентоспособным. То есть он может показать, на что он способен и так далее.
С главным научным сотрудником Математического института имени Стеклова Виктором Бухштайбером беседовал Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
Грани времени.